эфире программа Матвея Гонопольского «Гонопольская правда».
Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа, которая называется «Гонопольская правда». Она идет не только по будним дням, но и по выходным. И очень много событий. У нас будет гость, которого вы очень полюбили во время его первого визита. Вот сейчас админ написал наше расписание. Админ будет с нами, я так понимаю, всю программу. И будет ставить разные бейджики. В общем, нам будет весело. Давайте начнем. Как всегда, и тут никуда не денешься, с официальных новостей. Ну вот, опять начинается. Опять все то же. Россияне ударили беспилотником по центральной части Харькова, поврежден дом. В Украине начали хоронить военнопленных, погибших в катастрофе самолета Ил-76 в Российской Федерации. Ого! Вот это интересная новость. Вот это интересная новость. Мы к ней вернемся. Это для меня полная неожиданность. Зеленский. Президент Владимир Зеленский поставил задачу для производителей. Способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Значит, он был на предприятии, где производят дроны. Ставил такую задачу на ставке. Встречался с представителями этого производства и другими производителями. Наш запрос – 1000 перехватчиков в сутки. Президент подчеркнул, что Украина должна выйти на такие объемы производства дронов-перехватчиков в определенный срок. По словам Зеленского, чиновники обеспечивают контрактирование. Также продолжается постоянная работа с партнерами, чтобы не было дефицита финансирования. Ну, он говорит о перехватчиках, а вообще, честно говоря, ну, можно было сказать 1000 дронов, да, которые должны ударить по России. Потому что Россия готовится ровно к этому. Дальше. В НАТО рассказали о совещании командующих относительно систем Патриот для Украины. Давайте я сжато вам расскажу. Провело встречу в штаб-квартире с представителями государства Альянса, чтобы Украина получила необходимые ей системы противовоздушной обороны Патриот как можно скорее. Речь идет не об одной единственной встрече одного дня. Это непрерывный процесс, направленный на то, чтобы как можно быстрее предоставить Украине крайне необходимую поддержку. Ну, понятно, да? Значит, когда будет, тогда будет. Теперь, я не знаю, что написал Бандеровец, мы будем его читать, как всегда, в конце, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям о канале и поддержите канал вашими донатами для поддержки свободной журналистики. Значит, послы ЕС, это вот такая новость, она называется «Начало неприятностей». Послы ЕС одобрили урезанный на 1,5 миллиарда евро четвертый транш Украины, Украине. И вот нюанс. Урезанный на 1,5 миллиарда евро из-за нехватки реформ. Ну, вы понимаете, как мне это приятно читать. Комитет постоянных представителей, КОРЕПЕР называется, одобрил предоставление Украине четвертого транша финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility в сумме 3,5 миллиардов евро, который поступит в Украину до конца лета. Четвертый транш почти на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось, потому что Киев не провел обещанные ЕС реформы. Значит, я только вот не понимаю, какие именно они имеют в виду. То есть, конечно, в первую очередь в глаза бросается вот эта вот история с НАБУ и САП, но я не могу говорить, что из-за этого, потому что тут нет никакой информации. Решение о предоставлении Украине средств было принято послами ЕС без дискуссий. Не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу. Тем не менее, Украина имеет до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования, которое предусматривает 50 миллиардов евро помощи до 2027 года. Ну, я не буду углубляться в это дело, потому что это надо вот заходить, изучать. Ну, вы знаете, Зеленский подал новый законопроект, и Рада назначила день рассмотрения его. Верховная Рада решила провести 31 июля заседание для рассмотрения президентского закона, которым Владимир Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость. Хорошо. Дальше. ЕС может на год раньше отказаться от российского газа. Два человека погибли в результате атаки российских дронов в Запорожской области. Дальше, ну, то, что вам знакомо, да, потому что здесь очень много новостей внутреннеукраинских. Значит, так, Украина потеряет 700 миллионов из-за отмены торговых льгот ЕС. Они были, сейчас их отменили. Трамп не исключает варианта ввести вторичные санкции против РФ раньше 50 дней. Значит, журналистка спросила, приблизится ли он к введению вторичных санкций против ЕС. Мы рассматриваем эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести против них вторичные санкции. На вопрос о 50 дней, будет ли раньше, он ответил, возможно, да. Вот такой вот ответ. Ну, так сказать, вы понимаете, да, возможно, нет. Американская авиакомпания, производящая, это я вам просто скажу как бы in brief, американская авиакомпания ищет производственную площадку в Украине, планирует инвестировать Bell Helicopter. Вот, ну, это, конечно, очень приятно, ну, да, да. Значит, Трамп больше не угрожает Tesla и SpaceX и другим компаниям Маска, но уже навредил им, ну, так сказать, своим поведением и так далее. Дальше. Теперь я прочитаю вам, не знаю, смогу ли это я прокомментировать, но это удивительнейшее сообщение. Во Львове 25 июля состоялось прощание с 12 украинскими защитниками, которые попали в российский плен и погибли в самолете Ил-76, которым их транспортировали на обмен. Как сообщает, речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады. Значит, тут их имена. Что предшествовало? Ну, мы с вами помним. В начале декабря уполномоченная по правам человека Москалькова в интервью пропагандистскому изданию РИА Новости заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области. А, тут есть нюанс. Значит, Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела по ее заявлению погибших при падении Ил-76 украинских защитников, но эти останки требуют дополнительной идентификации. Значит, теперь я вспомнил все это, и вы, наверное, помните, сбили самолет Ил-76, если я не ошибаюсь, сбили украинцы. И в России началась невероятная история по поводу того, что там летели на обмен украинские пленные. Значит, я помню это, не было никаких доказательств, никакого видео, ничего абсолютно не было. Просто были их заявления, что там они были. Там, я помню, еще те, кто комментировал эту ситуацию, самолет, понимаете, обмены военнопленных, они происходят, вы понимаете, в определенном месте, их никогда не возят самолетами. Потому что зачем их возить самолетами? Куда их возить самолетами? А самолет этот летел совершенно в другую сторону от места обмена. Вот это вот я помню. Поэтому украинская сторона выражала сомнения, тем более, что не было никаких видеодоказательств, вообще никаких доказательств того, что там были украинские военнопленные. Поэтому тут совершенно непонятная история, действительно ли они были там. И, то есть, тут вопрос не только в их идентификации, а вопрос заключается в том, погибли ли они в самолете, или это просто люди, которых подобрали на поле боя. В общем, непонятная ситуация. Ну, раз вот такая новость есть, значит, будем ждать каких-то сообщений, пояснений и так далее. Сейчас посмотрю еще некоторые новости, которые из другого источника. Посмотрим, а после этого подключим нашего гостя. Только заголовки читаю. Вооруженные силы Украины имеют потенциал для разгрома наступательных сил армии Российской Федерации, говорит главнокомандующий Сырский. Дальше. Смена руководства Минобороны. Правительство назначило 6 заместителей министров. Так, значит... Вот видите, стоим за демократию. В Запорожье продолжаются протесты. Это по поводу Набуи САП. Дальше. Трамп заявил про встречу Зеленского и Путина. Что же он сказал? Что он сказал, наш Трамп? Они должны были встретиться еще 3 месяца назад. Это должно было быть, но 3 месяца назад. Да какая там встреча? Дальше. Ну все, собственно, очень много я засейвил, но это по самым разным темам. Теперь кто у нас гость? У нас гость замечательный аналитик Авигдор Ярдени. Авигдор, привет, мой дорогой, здравствуй, очень рад приветствовать.
Добрый день.
Добрый день. Значит, да, очень, ты знаешь как, зашел, ты знаешь, как говорят, что-то зашло. Ты зашел нашим зрителям, и это было все компетентно, интересно, и вот я попросил тебя присоединиться. И давай мы с тобой сначала поговорим про Грузию, потому что я говорил зрителям, что ты снуешь, если можно так сказать, между Грузией и Израилем. Поэтому знаешь и то, и это, и разбираешься в грузинской политике и так далее. Значит, первый вопрос по поводу Грузии. Про Грузию сейчас стало гораздо меньше новостей. Ну, понимаешь, потому что там не избивают демонстрантов, там, так сказать, не гоняются за Саакашвили, за Саакашвили он сидит, и нет каких-то громких заявлений премьера, там Иванишвили и прочее, прочее, ну и так далее, и так далее. Какая ситуация в Грузии? Вот в двух аспектах. Во-первых, внутренняя политика грузинского правительства, вот как он себя ведет с оппозицией, да, вот как сказать. Мы слышали только, что когда Европа что-то заявляет, то грузинское правительство говорит, идите нафиг, мы самостоятельная независимая республика, идите к чертовой матери. Это первый вопрос. И вот одновременно с внутренней политикой вопрос про Саакашвили, формальный. Я понимаю, что он в тюрьме, но вообще будет над ним какой-то суд или, может быть, был суд? Я как-то выпустил это абсолютно.
Да, нет, суд был, конечно. Ну, вот это, к сожалению, это стало общим местом. Но в самых разных странах суды стали каким-то таким инструментом политиков совершенно бесстыдным, да? Ну и в Грузии примерно то же самое. Суды очень забавные, странные, но человек сидит совершенно незабавно, реально в тюрьме. Да. Ну, с другой стороны, это обвинение не надуманное, хотя наказание очень жесткое за незаконное пересечение границы. Конечно, такое пересечение было, и оно было незаконным и так далее. Но, знаешь, в законах есть такая хитрость, есть несколько правовых подходов. Один из этих правовых подходов называется позитивистский правовой подход. Когда законом является то, что вот придумывают какие-то люди, оно и будет законом. И вот при таком позитивистском законодательстве можно придумать самые разные законы, которые могут противоречить друг другу и чему угодно. Формально они не должны противоречить, но де-факто они противоречат. И вот в Грузии происходит совершенно бешеное законотворчество. Когда-то римский философ, вот так в памяти, сказал, что умножение законов – это первый признак деградации, так сказать, страны. Приближение, Тацит это сказал, да, приближение гибели страны, когда в ней умножаются законы. И вот в Грузии такое бешеное законотворчество, все время придумывают новые законы, законы, чтобы следить за законами, потом чтобы присматриваться к другим законам, и конца и края этому нет. Но вообще в Грузии я бы выделил другой очень странный процесс. Появились такие вещи, которых я уже давно не видел и не думал, что когда-нибудь увижу. Появились такие бравурные, такая визуальная агитация в советском стиле. Я горжусь тем, что я живу в свободной Грузии, такие плакаты огромные появились. Появляются то тут, то там, всякие вот такие тексты.
Ты
то
удивишься, есть... я знаешь, где видел подобное? Я видел в Приднестровье. Я горжусь тем, что я живу в свободном Приднестровье. Это было.
Да, вот здесь уже тоже такое появляется. Такой душок застоя, конечно, пошел. Во всем этом есть что-то знакомое нам, которые застали советские 80-е. Ну вот, это все активно происходит, активно каждый день. Ну, как все это закончится, непонятно, но ясно, что, во-первых, все время нельзя сказать, что вот страна остановилась, потому что какой-то приток денег есть, какой-то рост экономики есть, правда, экономика – это очень в большой степени строительство жилья, каких-то таких заводов по разливу вод, чего-то такого, какие-то другие заводики растут, как на дрожжах. То есть какой-то экономический рост есть. При этом, я вот это наблюдаю, крестьяне перестали сеять, пахать, только продают землю. Почти вся продукция иностранная. То есть вообще, на самом деле, маленькое количество заводов и большое количество продаж всего и вся. То есть я уже не совсем понимаю, кому что продают, но, похоже, и денег тоже становится, как это сказать, свободных денег становится меньше. Ну, в общем, это скорее застой. Такая страна находится в состоянии застоя. Но при этом, как и бывает в состоянии застоя, главный тбилисский скандал – это обрушение здания в самом центре города, рядом с рынком. Есть погибшие люди. При этом здание обрушилось, хотя, то есть, мэрия работала спустя рукава. И тут же мэрия бросилась выселять людей из других зданий, которые не должны были обрушиться. Ну и так далее. Иначе говоря, я бы сказал так. Этот кризис перешел из острой формы в хроническую. Хроническая, медленная, но верная деградация. Нет подъема, нет... Если бы не надписи, трудно сказать, кто реально гордился. Что же касается отношений с Европой, то действительно Европа время от времени огрызается. А в ответ гораздо больше огрызаются грузинские политики. Вот совсем недавно Европа выступила в поддержку посла ЕС, которого здесь оскорбляли все, кому не лень, в прессе, в интервью, по телевидению.
А как понять, оскорбляли? Он чистится, что можно про него сказать?
Вот можно заявить, что он там вот продвигает ценности, хочет изуродовать, хочет всех нас выдавать замуж, всех мужчин замуж, всех женщин поженить и так далее. Ну, вот какого-то такого рода заявления. Ну, как бы сказать, вообще пропаганда очень странная. Например, любимая тема сейчас, две темы, что есть желание оппозиционных партий стравить Грузию в войну на стороне Украины, что, конечно, абсурд. А второе любимое слово, которое очень широко используется грузинской властью, это «deep state». То есть это какая-то странная калька с американских проблем реальных или израильских проблем реальных с «deep state». То здесь говорят о каком-то загадочном «deep state», который, вообще говоря, борется с независимой Грузией, которому Грузия как кость в горле стоит. То есть, понимаете, это очень забавно, очень смешно представить американского чиновника, который ложится спать с мыслями об Грузии, потому что он там в дипстейте, ему мешает Грузия делать его черное дипстейтовское дело. То есть это, конечно, смешно, но вот на каких-то там селян это действует, которые действительно напуганы дипстейтом. Я помню, как какая-то... Кто-то там в 90-х годах должен был снимать квартиру, и бабка сказала, только компьютер домой не заносите. А почему нельзя компьютер? А потому что вирусы страшные. Она боялась очень вирусов, да. Примерно так же обстоят дела с дипстейтом. То есть здесь боятся какого-то дипстейта, как бабка боялась компьютерных вирусов, боялась ими заразиться.
А вот все-таки я хотел уточнить у тебя вопрос по поводу взаимоотношений с оппозицией. Вот я помню, но это было довольно давно, такая было, что депутатов от оппозиции лишили мандатов. Вот я помню такое сообщение. Вообще в парламенте есть какая-то оппозиция или их всех выгнали? Вообще что происходит?
Сделали еще более жестко. Сделали комиссию, на которую вызывают давать показания, решили расследовать деятельность национального, то есть саакашвилиского движения. Как, если кто-то не является на эту комиссию, то его сажают в тюрьму. Просто. Пересажали всю оппозицию, руководителей всей оппозиции в тюрьму. Потому что если они не являлись на комиссию, то они по закону должны сидеть. Интересно, что...
То есть как, реальные сроки и реально люди сели?
Люди сели, да. Люди были задержаны. Ну, 9 месяцев человек имеет право здесь находиться в предварительном заключении. Ну, кому-то уже дали срок, кому-то нет. То есть я... Причем иногда это шито очень, очень белыми нитками, потому что, например, Зураб Гирчи Джапариза, такой вот либертарианский деятель, уже после того, как партия Саакашвили ушла в оппозицию, после этого, значит, он был избран с парламента от этой партии, да? И вот, то есть он не участвовал в деятельности партии, когда она была у власти. И вот его, значит, но сегодня он возглавлял другую партию, партию Гирчи. И вот его вызвали на эту комиссию. Он заявил, что он не придет на эту комиссию. И его посадили. То есть он сейчас реально сидит, он отказался.
А по какой статье? То есть как это?
Я отказ участия в государственной комиссии.
А, вот так. Нет, а посадка по какой статье? Что?
Вот эта статья, вот есть статья, согласно которой, если ты отказываешься прийти или отказываешься платить штраф, уже потом, отказывайся платить, вот там, как называется, залог, и отказывайся прийти на комиссию, тебе полагается срок, вполне реально, просто за отказ участвовать в комиссии, отказ от дачи показаний.
А телевизионные каналы оппозиционные существуют? Я знаю, что мои родственники постоянно смотрят какие-то определенные каналы и говорят, что вот этот или тот канал, они правдивую дают информацию.
Был канал «Мтавари», который, судя по всему, ну, ему там аккуратно перекрыли дыхание, он исчез. Он работает в интернете. Есть еще один канал, который как-то вот как-то дышит еще на ладан, но что-то там такое говорит. Это первый общественный канал. Uh-huh. Вот, то есть какая-то оппозиция. В Грузии очень сильная традиция была свободы слова, но в каком-то смысле, вот мне как раз говорили друзья, этот вопрос мы обсуждали, что, как ни странно, даже в советские годы Грузия была исключительным местом, где была какая-то, если не свобода слова, то фрондирование было почти легальное. Можно было выйти и говорить чего-то где-то. В институте, я помню, мы говорили такие вещи, что когда вот оказались как-то у нас, ко мне друзья приехали из Москвы, оказались и просто пришли на большую на лекцию, где было 4 группы в очень большом зале, и они удивились, и лекция была по научному коммунизму, да? Такая советская дисциплина. И они удивились, что, вообще говоря, все немножко веселились, даже сам лектор, на тему научного коммунизма. Так вот, сегодня трудно представить такое веселье. То есть, ну, какие-то закрываются, понемногу закрываются. То есть, на самом деле, я уже встречаю другое, что тоже в Грузии очень редко встречается. Я встречаю людей, которые вдруг начинают вспоминать и начинают говорить, ах, как мы ошибались. В национальном характере признать свою ошибку – это почти next to impossible. То да. есть, и сегодня уже говорят, да, мы чего-то не поняли, мы чего-то недооценили. Но я думаю, что поезд ушел, я думаю, что там хватка очень сильная. И только если будет какой-то тотальный большой распад, то тогда удастся все это дело, то тогда возможно какая-то смена. Потому что на сегодняшний день все делается, как сказать, уже нет каких-то вот таких изощренностей, каких-то тонкостей, какой-то политтехнологии. Эпоха политтехнологий здесь уже кончилась. Здесь в Советском Союзе это не было политтехнологий, был агитпром. Вот здесь стадия, когда политтехнологии постепенно исчезли. И вместо них работает, в общем-то, агитпром. Я, кстати, хочу сказать, что, по крайней мере, формально, публично, никаких таких пророссийских заявлений нет. Хотя неформально, конечно, позиция, всем все понятно. Но вообще они как бы огораживаются, заявляют, что вот мы не пророссийские и так далее.
А последний вопрос вот по поводу грузинской части. А такой, значит, такой вопрос. А вот, значит, самолеты летают, да, границы открытые. А почему некоторых, вот даже которые живут в Грузии, ну вот россияне там, например, mm-hmm. и так далее, и они, когда прилетают, их не пускают в Грузию? Вот просто не в курсе?
Ну, я думаю, что мне это не совсем, вообще сама техника не совсем понятна. Я думаю, что тут возможен такой мягкий переход к нашей следующей теме, к французской.
Да.
Такое чувство, что система хочет, чтобы они помнили. Она хочет все время проявлять какую-то активность. Даже если этой активности нет какого-то смысла, да, она себе просто напоминает. Кого-то впустили, кого-то не впустили. Среди люди сидят и думают, а почему одного пустили, а другого не впустили. А для того и делается это, чтобы, вообще говоря, все задумывались. А почему одного пускают, другого не пускают? Почему вообще вот, есть ли в этом что-то такое, чего мы не заметили, не догадались, не увидели? А нет, в этом есть только одно. Вот мы живы, значит, мы там шевелимся, какую-то деятельность производим. Ну вот обрушился дом, да, сразу взяли выселять всех тех, кто там, это напоминает ералаш, да, вот когда бабушка сопротивляется, ей не надо на другую сторону.
Да, да, ее силой ведут.
Ее там ведут, но зато вот он делает какое-то такое доброе дело. Она сопротивляется, а он ее переводит через бедную бабушку, через дорогу. Поэтому я могу сказать, что больше всего напоминающее, происходящее напоминает чаепитие в «Алисе в стране чудес». То есть переходит чашка, все пьют, какой-то безумный шляпник, что-то происходит. А почему это происходит? И что должно являться концом всего этого, никто не понимает.
Хорошо. Давай теперь перейдем. Я прочитаю Леонида Невзлина. И после этого, ну так, знаешь, как вводные. Леонид Невзлин пишет: «Президент Франции Эммануэль Макрон намерен признать независимость палестинского государства. Об этом он официально объявит в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Франция таким образом станет 148-й страной, признавшей Палестину». Не знал, 148. «Шаг в большей степени символический. В конце концов, признание предыдущих 147 стран едва ли приблизило палестинцев к государственности. Но для Израиля это тревожный звоночек. Франция одна из стран-союзников, и такой шаг показывает, насколько деградировали отношения Израиля с европейцами. А главная проблема заключается в том, что наше правительство, ну, он пишет из Израиля, то есть израильское правительство, сопротивляется решению о двух государствах, не предлагая никакого собственного решения. Если, конечно, не считать таковым прошедшее на днях в Кнессете голосование о распространении суверенитета на западный берег реки Иордан, что окончательно превратит Израиль в страну-изгоя. Не имея собственной осмысленной повестки, мы вынуждены лишь реагировать на решения, которые другие принимают вместо нас». Вот смотри, тут я тебе сейчас скажу такую парадоксальную историю. Может быть, я же не живу в Израиле и не специалист по израильской политике, но как бы логика, вот в принципе логика была какая? Кроме того, я читал подобные мысли. Почему надо признать палестинское государство? А потому что, когда ты признаешь официально государство, то происходит как бы две вещи. При этом ты меня поправишь, безусловно, потому что, ты понимаешь, я говорю просто урывки из обрывков. Первое. Государство перестает получать, оно перестает быть иждивенцем в мире. То есть, ой, мы бедные, ой, мы несчастные и так далее. Вы хотите государство? Пожалуйста, вот оно, мы вас признаем. Но за этим следует, так сказать, некоторые необходимости. Во-первых, вы должны наладить народное хозяйство свое, вы должны сами себя финансировать, вы должны кормить народ, вы должны заботиться о его безопасности, вы теперь ответственны за безопасность окружающих государств как государства, да, то есть не просто какие-то группировки, а государства, ну и так далее, и так далее. При этом вот автор, которого я читал, я прочитал давно, это было лет 10 назад, Он пишет, что, конечно, вот как и в России с Украиной, вот эти два меморандума, есть не, ну, непреодолимые какие-то препятствия. Ну, например, я вот по памяти. Это вот где находится там, ну, статус Иерусалима, да? Вот если это уже государство, то статус Иерусалима. Вот территории, да, которые вот, вот тут, видишь, проголосовали и прочее, прочее. Но мы сейчас не будем говорить там о Хамасе и так далее. Вопрос. Нужно ли палестинское государство, должно ли оно появиться на карте мира? Есть ли, второй вопрос, от этого польза самим палестинцам, что у них появится государство? И есть ли от этого польза environment, окружающей среде? Другим государствам, вот объясни, пожалуйста, потому что я не понимаю.
Ну, я хочу коснуться заявления Невзлина. Надо понимать, что, приехав в Израиль, Невзлин совершенно четко свою позицию оформил. Кроме всего, он купил самую левую газету Израиля, очень влиятельную, которую, правда, уже никто не читает, но она остается рупором левых и крайне левых. Зятель Невзлина, кстати говоря, который был спикером Кнессета, убрали с этой должности и назначили другого спикера. Ну, то есть Невзлин человек политически активный, и когда он что-то такое говорит, это политическое заявление, а не аналитика. Да? Но,
в общем, нет, я воспринимаю это как политическое заявление. Сейчас о Невзлине.
Нет, ну, безусловно, да. Вот я хочу сказать по поводу, вот я, кстати говоря, почему-то думал, что 139 государств признавали, у меня такая цифра была. Ну, цифра еще более яркая. Как видим, государство, можно сказать, есть. У этого государства огромный бюджет, между прочим. У этого государства, вообще говоря, границы не только с Израилем, потому что Газа, как бы формально, тоже являлась частью этого государства. У нее есть границы с Египтом, в некоторых частях автономии есть границы с Иорданией, как, например, там, в районе Иерихона и так далее. Иначе говоря, атрибутики там государства полно, сколько угодно. И тем не менее это не сработало. Я могу сказать, что, возможно, все то, что ты сказал, то, что ты вот процитировал, все это сработает. Но это сработает только в одной форме. И эту форму мы можем увидеть в арабском мире только в одном, можно сказать, месте. Это Эмираты. Мы видим не только Эмираты, но прежде всего арабские государства Саудовского полуострова. То есть там созданы монархии, очень интересная система в Эмиратах, которые живут и, кстати говоря, процветают. Есть и там и другие государства, которые тоже, в общем-то, другие Эмираты, такие как Катар, Кувейт, можно сказать. Они все достаточно нормально живут. Все остальные государства, которые мы наблюдаем, арабского мира, они, в общем-то, недолго бывают демократическими, если вообще бывают, превращаются в авторитарные государства, особо не процветают, даже если плавают на нефти, да, превращаются в диктатуры и так далее. Никаких шансов, никаких не шансов, никакой гарантии, что таким станет палестинское государство, вдруг никаких таких особых шансов нет. Потому что мы видим большие группы палестинцев, когда они оказывались в других странах, например, в том же Кувейте. Во время Ирако-Кувейтской войны они все перебежали на сторону Ирака. После этого Кувейт довольно жестко с ними расправился. Мы видим, что произошло в Иордании, когда там было очень много палестинцев, которые хотели свергнуть короля, все это кончилось довольно серьезной резней палестинцев, так называемый Черный Сентябрь. Потом они попали в Ливан, и с тех пор самое благополучное, ну, тогда еще христианское государство, сегодня это уже не христианское государство, по крайней мере, христиане стали там меньшинством, вообще говоря, тоже погибло. Никаких шансов на то, что у себя они дома сделают что-то такое, другое, относительно того, что они делали в третьих странах, пока я не вижу. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все наблюдаем, что там время от времени не так уж редко появляются очень приличные люди. То есть появляются люди, с которыми можно говорить, которых можно слушать и так далее. И все же, почему этот проект является утопическим и очень опасным? Потому что, опять, тот, кто вот так рассуждал и предполагал об атрибутике государства, видели все это через призму какого-то европейского государства. Потому появляется государство должно, государство может, государство берет обязательства и так далее и тому подобное. Это не совсем то, чего ожидают от государства в арабском мире, во-первых. Во-вторых, я считаю, что один из самых страшных людей, который нанес огромный удар по, можно сказать, по человечеству в 20 веке, был американский политик, госсекретарь, считающийся таким умудренным великим дипломатом Киссинджер. Лауреат Нобелевской премии, правда, за то, как он орудовал во Вьетнаме. Но во Вьетнаме у него примерно закончилось так же, как у него закончилось в арабском мире. Вот, просто гибелью Южного Вьетнама, хотя он получил Нобелевскую премию вместе с руководителем Южного Вьетнама, кстати говоря, тоже, имя которого мы забыли. Так что же такого сделал Киссинджер страшного, с моей точки зрения? Да? Страшная ошибка Киссинджера была то, что Киссинджер позволил и показал метод, как можно расширить, условно говоря, территорию вот арабского государства даже без войны. Потому что когда до этого бывало, как случалась какая-то война с ментальностью врагов Израиля, если ты потерял территорию, то ты войну проиграл. Если ты не потерял территорию, неважно, сколько у тебя погибло людей, да хоть все. Но если это осталось за тобой, а если ты еще хоть чуть-чуть это расширил, то ты победил в войне. К сожалению, это некая вещь, которую очень трудно... Она часть ментальности, она часть традиции, она часть мировоззрения. И вот Киссинджер показал метод, что можно, вообще говоря, поймать таких искренних и прекраснодушных европейцев, белых, условно говоря, людей, можно поймать на, вот, вообще говоря, на сказках, на фантазиях. И мы это сегодня видим, вот там по интернету гуляет, я потом тебе пришлю, если интересно, гуляет какая-то там очередная история, которую рассказывает некая арабка, которая описывает, как Биг Бен англичане украли у палестинцев. Потому что Биг Бен был построен палестинцами, а англичане... Видел, наверное, да, это? Видел такое?
Нет, не видел, но впечатляет это на уровне распятого мальчика.
Да. И таких историй полно. Вот на базе заявлений хамасовского министерства здравоохранения говорят какие-то безумные цифры о убитых детях. Конечно, даже один ребенок. Это страшно, это трагедия. И говорить об этом, и то, что там есть погибшие дети, нет никаких сомнений, когда застойно. Но на самом деле, если вот так внимательно посмотреть, то с учетом того, что детьми называют людей, по некоторым данным, до 19-летнего возраста, а по другим до 21-летнего возраста, а в Хамас сегодня забирают воевать детей с 12-летнего возраста, то можно уже понять, что вот все эти убитые дети, многие, по крайней мере, из них, и неспроста там в основном убитые дети, когда речь идет о конкретных, всегда оказываются мальчиками. Что все это не так просто. И тем не менее, это мир фантазий. Это мир, который построен не на том, что вот государство, обязанности и так далее и тому подобное. Более того, даже сегодня мы видим, что и западные государства все чаще и чаще относятся, скажем так, спустя рукава. Вот этот Deep State, это же не фантазия. Мы его в Израиле, кстати говоря, наблюдаем, потому что в Израиле сейчас очень забавный очередной суд над Нетаньяху. И вот судья заявил, только объясните мне, где здесь вообще преступление? И причем там называется Катаргейт в Израиле? До этого объявил следователь. Он сказал, нас призвала прокуратура открыть дело, но мы никак не можем добиться от прокуратуры определения, какое преступление она расследует, где здесь есть преступление. То есть на самом деле в современном мире, даже не говоря об арабских странах, даже в европейских странах, некоторые вещи деградируют. Вот мы сейчас ведется там, скажем, та же заявление об украинской коррупции. Не сомневаюсь, что такая, как, конечно, она есть и так далее. Но на самом деле ты уже теряешь ощущение, где есть эта коррупция, а где есть интересы каких-то европейских государств, которые пообещали платить деньги, а когда дело дошло до того, что платить деньги, они могут найти хорошие поводы не платить деньги. Да? То есть идет какой-то распад института по всему миру. И это пугающее явление. И думать и предполагать, что вдруг появится арабское государство Палестины, это, конечно, очень такое прекраснодушное там wishful thinking. И, кстати говоря, это очень точно оценил американский посол в Израиле, Акаби. Он, вообще говоря, немножко потроллил Макрона. Он предложил сделать это государство на Лазурном берегу во Франции.
Да. Он даже название придумал какое-то.
Франкостина.
Франкостина, да.
Смешно. Что-то среднее между Палестиной и Франкенштейном. То есть... И это показывает, что как бы очень не вовремя, кроме всего, а кто одобрил это заявление, все смутились. Кстати говоря, европейские страны, кроме таких оторванных традиционно антисемитских стран, как, например, там, не традиционно антисемитская, там, скажем, Испания исторически антисемитская, а сегодня там просто такие социалисты оторваны у власти, там все меняется. Вот, и сегодня они, так сказать, это было забавно, но премьер-министр Испании выступил с протестом по очень смешному поводу, потому что испанская публика дала первое место на конкурсе Евровидения израильской певице. И поэтому премьер-министр Испании заявил, что этого не может быть, чтобы испанцам понравилась израильтянка поющая. То есть, когда вот такие страны это говорят, Израиль к этому относится спокойно. Но когда это говорит Франция, у которой есть долгая-долгая история отношений с Израилем, которая иногда омрачалась, а иногда... Ты знаешь, исторически, ведь израильский ядерный реактор, он был, вообще говоря, сделан в сотрудничестве с Францией. И израильский резидент Моссада во Франции был Ицхак Шамир, который в обход Деголю и в обход французскому правительству наладил связи. И, вообще говоря, потом Шимон Перес все это дело подхватил. И ядерная программа Израиля развивалась в тесном сотрудничестве с Францией. И когда до 1967 года, до шестидневной войны, главным поставщиком оружия Израилю были не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты часто выступали против Израиля. А главным поставщиком была Франция. То есть была такая дружба, и вся это закончилось знаменитым похищением катеров из Шербура. Когда Израиль оплатил катера, а эти катера французы отказались передавать Израилю. Тогда Израиль их похитил прямо из французского порта. Ну, такая стиле, в израильском стиле операция. То есть бывала дружба, была так называемая тройственная агрессия, как ее называли в Советском Союзе. Она же, Мевца Синай, так, в 1956 году, когда египтяне пытались, когда египтяне национализировали Суэцкий канал, Израиль, Англия и Франция пытались вернуть Суэцкий канал. Ну и как бывает на этих разных снимках, когда парень и девушка пытаются спрыгнуть, да? Девушка спрыгнула, а парень остался стоять. Примерно так получилось у Израиля. Да.
Мой дорогой, прости, пожалуйста, просто естественно, ты, зная все нюансы израильской жизни, немножко углубился, да?
Да.
Не, послушай, все это безумно интересно. Мой последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот какие взаимоотношения Израиля, коротко, если можно, с Иорданией, вроде бы нормальные какие-то, там же существует даже договор какой-то.
Да, конечно, Иордания была, вообще говоря, третьей страной, которая подписала мирный договор с Израилем. Второй был Ливан, но этот договор не был денонсирован, потому что сразу после его подписания был убит президент Ливана. А потом вот с королем Хусейном уже подписали мирный договор, причем так же, как и с Египтом, это было сделано при Рабине. Так же, как и с Египтом, Израиль отдал очень много для этого мирного договора. Отдал участки в Араве и отдал очень большое количество воды. Каждый год Израиль переводит туда огромное количество воды. Сам пользуется опресненной, а свое естественно дает. Но были какие-то вспышки, были какие-то конфликты, были дипломатические. Но в целом есть сотрудничество. И вот сейчас, когда была атака из Ирана, кстати говоря, принцесса, дочь короля, которая летчица боевая, она как-то вот выступила и сообщила, что она сама сбила несколько дронов в самолете, которые летели на Израиль. То есть реально на самом деле есть сотрудничество. Но это сотрудничество, так сказать, не афишируется. Потому что в самом населении Иордании частично бедуины, которые верны королю, а частично вот те самые палестинцы, которые живут под обе стороны границ Израиля и Иордании. И они как бы чувствуют связь. Хотя мне приходилось общаться с палестинцами, которые приезжали в Израиль на работу из Иордании. Но они-то были, в общем, очень довольны тем, что они могли приехать и неплохо заработать. Иначе говоря, есть несколько уровней, и где-то там в глубине отношения на самом деле очень неплохие. Но на бытовом уровне все по-разному. На бытовом уровне есть люди, которые ненавидят, а есть люди, которые вполне нейтральны, и даже есть те, которые относятся позитивно. Это такая, в общем, конечно, Ближний Восток – это очень многослойное пространство, потому что мы сейчас, вот люди, которые не знали всего этого, столкнулись с историей с друзами.
Да.
Да, а ведь на друзов нападали бедуины. В Израиле есть и друзы, и бедуины. Часть бедуинов Израиля, особенно с юга, они, вообще говоря, и служат в израильской армии. А друзы, вообще говоря, большие патриоты Израиля. То есть в Сирии друзы оказались исламистами. Не друзы, а бедуины оказались исламистами. Они, собственно... Иначе говоря, это очень многослойный пирог. Иначе говоря, если вернуться к теме вот государства, те, которые пытаются вообразить это государство и наделить его какими-то свойствами европейских государств, просто, скорее всего, плохо понимают, что может быть основой этого государства. И, кстати говоря, я вот позволю себе, ты вот не задал вопрос, потому что он совершенно какой-то такой, если не знать, то и не будешь задавать. Есть такой Мордехай Кейдар в Израиле, такой арабист, который многие годы работал в израильской разведке аналитиком. Он профессор, он большой специалист по Востоку. И вот он многие годы проталкивал идею арабских эмиратов, палестинских эмиратов, построенных не как одно единое государство, а построенных как эмираты именно вокруг Хаму, вокруг вот больших объединений, племенных и семейных клановых объединений арабского мира, которые будут полностью независимы, федерализованы, ну и будут иметь такой, жить в синтезе с Израилем. И уже сейчас, похоже, это становится вполне осуществимым проектом. Возможно, этот проект удастся осуществить и на юге сектора Газы. Возможно, его удастся осуществить и в районе Хеврона. И вот тогда мы действительно сможем предложить какой-то выход, которого там, скажем, Невзор не видит. А вот создание палестинских эмиратов – это вполне жизнеспособная концепция.
А, прости, а эмираты в данном случае – это получается как некая федерация или конфедерация?
Да. Это что-то вроде арабских эмиратов. И надо понимать, что в отличие от того, что думают люди, не ислам является центром арабской жизни. У арабов, вот, живущих вот, как в Израиле, да, есть такое понятие хамула. Хамула – это клан. То есть они живут довольно большими кланами. И эти кланы создают клановые объединения. Вы видели такое в Шотландии, скажем, то, что называют коленами Израиля. Это тоже кланы Израиля. племена или кланы Израиля.
Как и интересно, вот, слушай, вот говорили-говорили, а вот сейчас дошли до темы.
Вот эти кланы вполне себе жизнеспособны. Они устроены несколько патриархально. И то, что вот там можно создать вот эту систему, она вот сейчас, ее контуры стали проявляться на юге Газы, в районе Хеврона, в других местах. Более того, в начале 90-х годов, в конце 80-х годов, это называют конфликтом города и деревни в арабских, в Иудее, Самарии, в Газе. Почему? В деревнях вообще население было произраильским. В городах оно было антиизраильским. Потому что в деревнях вот эта клановая система, клановая атмосфера, она была более живой, более действенной, более эффективной. А в городах были уже другие влияния, скажем так. Образованные люди, они иногда становятся просто совершенно незащищены для промывания мозгов. Тогда образованные люди вот в 70-х, в начале 80-х годов находились под огромным влиянием коммунистического Советского Союза. Это вот потом Киссинджер немножко все это дело исламизировал, когда стало выглядеть так, как будто ислам, вот именно ислам дает такой вот пуш. Но на самом деле вот эта клановая система тогда уже обещала не выродиться, а переродиться в такое квазигосударственное образование. И мы видим, как это хорошо работает в арабских странах. И сегодня эти процессы пошли. И сегодня Израиль стал понимать, что вот эти идеи Мордехая и Кейдара, они вполне-вполне осуществимы. Вот сейчас было совещание нескольких больших кланов на юге Иудеи, в районе Хеврона. И они, вообще говоря, склонны воспользоваться этим. Естественно, это не нравится Хамасу. Естественно, там клан, если не ошибаюсь, Аш-Шараби на юге Газы, да, который сейчас взял под контроль юг Газы, да, он столкнулся с огромным давлением Хамаса. Хамас пытается там перестрелять их и так далее. Они заявляют, что они не на стороне Израиля, но это очень понятно, что они стоят и регулируют движение официально, просто не официально то, что они на самом деле сотрудничают с Израилем. Их появляется все больше. Как только перестали люди бояться Хамаса, так они хлынули к этому Аш-Шараби. Как он, кстати говоря, дает интервью, он там говорит в этом интервью, а кто остался у Хамаса? Только дети с ними за них воюют. Кстати говоря, тоже интересный элемент, что он заявляет, только дети за них воюют. И действительно, мы видим, что в этих странах, в этих террористических, в этих квазиобразованиях очень часто дети становятся под ружьё. И, кстати говоря, и в европейских странах пехота называлась инфантерией, потому что туда брали детей. Ты уж упоминал там, Клаузевиц стал солдатом в 12 лет, 13 лет он уже был офицером. И поэтому, когда мы говорим дети, они уже не совсем дети. И вот, а с другой стороны, со стороны вот этого Шараби-клана, да, там совсем другая картина. Иначе говоря, есть альтернативы. Есть альтернативы, есть варианты. И неправда, когда кто-то приходит, там, леваки заявляют, нет, никаких альтернатив нет, вариантов нет, никто не знает, никто не понимает. Это неправда. Потому что есть куча специалистов, таких вдумчивых людей. Кстати говоря, Мордехай Кейдар очень популярен на арабском телевидении. Он выступает, и даже в Аль-Джазире он выступает. То есть они слушают его, он прекрасный знаток Корана, и он может говорить с точки зрения...
Хорошо, послушай меня. Мы, во-первых, я хочу сказать тебе огромное спасибо. Понимаешь, я ведь могу задавать только формальные вопросы. То есть то, что я знаю, вот ВАСИ, координат, ну, так сказать, арабо-израильский конфликт, там, ну, вот это вот, понимаешь. А тут вдруг, вот когда идет разговор, это совершенно ошарашивающая история. Я очень много узнал от тебя сегодня. Вот я, наконец, выяснил вопрос по поводу Иордании, потому что самое разное говорилось. Но самое интересное, конечно, вот эта вот идея Палестинских Эмиратов. Знаешь, тут только один вопрос, только ответь коротко. Смотри, но ведь Эмираты, да, у них есть начальник, понимаешь? И вот у меня такой вопрос, а как же вот эти вот кланы, как они договорятся, что у них будут свои, они будут руководители своих кланов, но кто-то будет сверху? И этот сверху, он ведь не меняется в Эмиратах. Понимаешь, вот стал, и все, и он хозяин, и он глава, вот все. Как это может быть решено?
Ну, это работает. На самом деле, кланы, вообще говоря, они структурированы и между собой. То есть есть очень большие кланы. Обычно в деревне бывает 2-3 клана. Но есть большие группы кланов, условно говоря. И все знают, кто главный. Это мы с тобой можем не знать, не понимать и вообще там не догадываться, почему вот этот какой-нибудь хромой косой человек, но его влияние абсолютно мощное и сильное. Они-то всегда знают, кто у них обладатель последнего слова. Так что они там выберут эмира. Конечно, они могут сначала немножко там подцапаться, повоевать, но после того, как они... Ведь арабы на самом деле, и это можно увидеть в арабских странах, когда у них диктатура, она бывает на очень много лет, они вообще законопослушные. Другое дело, что их законы не совсем то, что мы называем законом. Их законы – это какие-то вещи, которые идут из глубины, из какой-то традиции, из каких-то идей, там, не идей, а традиций, верований, суеверий с нашей точки зрения. Но не обязательно с их точки зрения это суеверие. Они разберутся, кто главный. Не сразу, но разберутся. Во всяком случае, это надежда.
Слушай, спасибо большое. Закончить хочу шуткой. значит, Фарида Валиева у нас в чате, она написала очень смешно. «Вспомнились мне кланы, которые ориентировались по городам. Дербентские евреи, махачкалинские, нальчинские. Прекрасные времена до 90-х годов». Дорогой Виктор, послушай меня. Спасибо тебе за наслаждение и за информацию, потому что это, конечно, это очень круто. Это очень круто, понимаешь? Ну вот все доказывает, что мы дилетанты и по верхам, и для этого надо приглашать хороших гостей. И не считать себя специалистом, а уметь задавать вопросы. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел, и я очень надеюсь, что так и оружие. Так и оружие будет меньше, а здравого смысла будет больше.
Да?
Спасибо тебе большое, Виктор Ярдей. Благодарю тебя. Дорогие друзья, действительно, вот лайк гостю за интересный рассказ. Поставьте, пожалуйста, лайк. Действительно. Ну вот видите, мы с вами многое узнали. Теперь в какой-то хотя бы степени будем меньше дилетантами. Ну, теперь давайте... разная, самая разная информация. Пишет Елена Зелинская про Россию. Я такого действительно еще не слышал. Послушайте меня. Вот люди живут, понимаете, масштабно. Все-таки масштабы поражают. У мелкого какого-то зама обнаружили 821 квартиру. Эк, у них седалище-то на все это хватает. Представляете, у человека 821 квартиру. Это ж можно сойти с ума, правда? Значит, теперь дальше. Ну, давайте заряд новостей от Дмитрия Напольского. Трамп не исключил введение вторичных санкций в отношении России. Мы рассматриваем эту ситуацию. Эрдоган предложил Путину и Трампу встретиться в Стамбуле, чтобы завершить войну в Украине. Ну, не буду комментировать, давайте, времени нет. Трамп о Хамас. Они отказались от переговоров. Я думаю, они хотят умереть. Падение Башара Асада сподвигло лидера Азербайджана на разрыв с Путиным. Миллиардер и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт объединил усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины. Он начал разрабатывать и производить беспилотники, специальные предназначенные для перехвата БПЛА типа «Шахет». Таиланд готовится объявить войну Камбодже. Господи, новая война. Он ввел военное положение в 8 провинциях на границе с Камбоджей. Великобритания начала масштабные проверки криптовалютных переводов между Россией, Эмиратами и Китаем. Национальное агентство по борьбе с преступностью призвало финансовые компании активнее делиться информацией по этому поводу. Спасибо, Британии. Значит, они говорят, что в Британии ежегодно отмывается более 130 миллиардов долларов. Ребята, миллиардов. А доход... Подождите. Значит, Казахстан, да, Туркестан укрепляет позиции ключевого региона сотрудничества. Они там между собой. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сделал самое жесткое заявление против Китая за все время войны. Китай считает, что ведет прокси-войну руками России. Китай должен ответить за то, что субсидирует убийство. Оперативно-тактическая противоминная группа в Черном море приняла участие БРИЗ-25 под руководством Болгарии. Соединение играет ключевую роль в защите НАТО в этом регионе. Дальше. Я выбираю. Да, вот это вот удивительная информация, которой не нашли объяснения. И он сам тоже ничего не отвечает по этому поводу. Имеется в виду такая информация. Илон Маск отключил связь Starlink во время контрнаступления ВСУ осенью 22 года, помешав окружению россиян в Береславе, пишет Reuters. При этом прямо есть свидетельство, что он позвонил и приказал, и чуть ли сам на кнопки не нажимал. А, к сожалению, и он не дал никаких объяснений по этому поводу. Вы помните, да, как раз было наступление и... Бывший президент Германии Йоахим Гаук в эфире телеканала ЦДФ с болью говорил об Израиле и продолжении войны в Газе. Это безответственное поведение, потому что оно не является соразмерным, потому что слишком много страданий причиняется слишком многим невинным, чтобы наказать виновным. По словам Гаука, ему тяжело дается критика Израиля. Я это делаю через себя, говорю это со словами. Понимаете, вот это вот, вот такая вот история, я этого Гаука понимаю, но это вот такое вот европейское. А на самом деле, вот после вот этого ужаса 7 числа, понимаете ведь как? Вот мы говорим о войне России и Украины. Война России и Украины не закончится до того времени, пока Россия не признает свое поражение в той или иной форме. Форма не имеет значения. При Путине, без Путина, это не важно, да? И вот тогда, когда внутри страны, движения, группировки наступает понимание того, что надо прекращать, вот тогда прекращается война. Зачем он это говорит про несоразмерность? Ведь... Откуда эта несоразмерность? А потому что они продолжают. Вот разговаривал, тут появились сообщения, что опять слышна воздушная тревога где-то там в Тель-Авиве, в Хевроне или где там, ну, в общем, я не обратил внимания. В общем, короче говоря, так сказать, сложная эта история. Идем дальше по новостям. Видите, новостей просто куча. Политик из немецкой пророссийской партии АФД взял участь... перевожу с украинского. Значит, нифига себе. Принял участие в боях против России. Политик Тим Шрам, член правой партии «Альтернатива для Германии», тайно поехал воевать за Украину и несколько месяцев воевал против россиян. Дальше. Я выбираю только... Значит, так, про Матвиенко я вам говорил, да, Матвиенко сказала, что надо с матрешками расставаться, а делать какие-то хорошие куклы. Так, смотрим дальше. Теперь удивительная история. Вы знаете, вот Зеленский, он удивляет страшно. И уже, вообще, я вам скажу, вот, если в чем-то одном вот что-то такое не получилось, то дальше все валится. Ну вот вы знаете, я вам рассказывал, что когда он вот этот вот закон протолкнул, и парламент Украины его быстренько принял, то ему позвонила Урсула фон дер Ляйен, которая задавала ему вопросы и так далее. И вот странное заявление. Президент утверждает, что в последние дни разговора с президентом Еврокомиссии вообще не было. Президент Украины Зеленский заявил, что он не общался с Урсулой фон дер Ляйен, которая заявляла ему об обеспокоенности из-за закона о НАБУ и САП. При этом глава государства заявил во время общения с журналистами. Знаете, какую фразу? «Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, это фейк. Мы не имели разговора», заявил президент. Нет, ну ладно, но если уже такое дело, то, может быть, позвонить. И все-таки это Урсула фон дер Ляйен, да, человек, который с первых дней, с молодых лет Зеленского его поддерживает. Странная история. Так, кто тут нам что дает? Все указывает на то, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине. Пока мало, но это важный шаг вперед. Госдеп США утвердил продажу Украине 4 пакета, продажу, 4 пакета военной помощи на 652 миллиона. 172 миллиона на системы РПО, хавки, их обслуживание, 150 на боевые машины, 150 на оборудование для технического обслуживания, 180 миллионов на оборудование и услуги поддержки американских систем. Ну, в общем, короче говоря, значит, там еще есть пакет. Вот этот контракт не... Еще пакет 180 миллионов. Обучение, обслуживание, ремонт, запчасти, логистика. Контракт не предусматривает передачу оружия, но обеспечит бесперебойную работу уже существующих. Ну, слава богу. Там, вот когда я разговаривал с Виктором, я видел, может быть... Вы там повторите, там чего-то такое бойкое, напиши, пожалуйста, напишите, что там какие-то, мы куда-то там ракеты запустили, украинцы беспилотники запустили, просто чтобы я не это... Ну, вы знаете, вот у меня название стрима «Беларусь готовится к войне». И, конечно, ну, когда читаешь, думаешь, к какой войне она готовится. Для меня это тоже большой вопрос, потому что название рождено заявлением господина Лукашенко. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь на всякий случай готовится к войне. Вот вы можете себе это представить? На всякий случай. Тут как-то на всякий случай готовится к войне. Вот это совершенно поразительно, как оно готовится на всякий случай. Не понимаю. Значит, идем дальше. Теперь, ну вот Зеленский все время топит за это, но я, честно говоря, не уверен, и сейчас объясню почему. Президент Владимир Зеленский считает, начать говорить о встрече на уровне лидеров россиян его побудили некоторые шаги и операции на территории Российской Федерации. Нам нужно окончание войны, которая начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна повестка дня такой встречи, встречи на уровне лидеров. Мы поднимаем этот вопрос публично всегда, и они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение, направленное к какому-то формату встречи. Значит, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это. Ничего не понимаю. В общем, короче говоря, понимаете как? Президент, конечно, знает то, что не знаем с вами мы. Харьков взрыв. Так, Бойкая, Святханенко. Так, освободили Кондратовку на Супщине. У русских минус 3 батальона, 1 комбат. Ну вот, что там, куда там что полетело. Значит, Светлана Казакова пишет: Матвеевич, вы считаете Зеленского успешным в войне? 25% территории сдано в первый месяц войны, территории продолжают сдавать, оружие дают по капле, чтобы умерли не все сразу. Назовите успехи. Светлана, это не годится. Понимаете, в чем дело? Вот я могу, например, вам привести такой пример. Вот, ну, например, почему у вас морщины на лице? Понимаете? Почему у вас иногда спина болит? Вы скажете, какая связь? Связь прямая. Есть некоторые процессы, которые может правильно поступить только Господь Бог. Вы считаете, Зеленского, 25% территории сдано в первый месяц войны. Ну да. Так они до Киева дошли. Ну, а что было потом? Почему вы об этом не говорите? А где они сейчас? А сколько они сейчас завоевывают? Вы же нечестно поступаете. Вы говорите только о неудачах. Ну, это неправильно. Оружие дают по капле, чтобы умерли не все сразу. А что, Зеленский дает это оружие? Светлана, так нельзя. Понимаете? Нельзя. Так это неправильно. Понимаете, вы хотите, чтобы все и сразу. Но так не бывает. Ну, это может быть ваша точка зрения, но я просто хочу сказать. Понимаете, получается так, что он должен быть идеальный. Но нет идеального человека. И я продолжаю считать, что как президент войны он успешный. Он успешен. Вы немножко переправили мою фразу. Вы написали, вы считаете Зеленского успешным в войне. Он не успешен в войне. Он президент войны. Быть успешным в войне – это дойти до Москвы. Мы не можем дойти до Москвы. Но то, что он может делать как президент, он делает. И если бы я был на его месте, я бы вряд ли сделал больше. Это не я редко хвалю Зеленского, но есть за что. Это не он сокращал нам помощь. Это не он при Байдене, Конгресс и Сенат блокировали нам помощь. Это не он, а Трамп все время дает на 50 дней. Это не он, а Северная Корея поддерживает Россию. Это не он, а Китай поддерживает Россию. Мне кажется, что надо быть, чуть-чуть хотя бы объективным. Ну, нельзя так. Ну, тогда прямо напишите. Он будет успешен только тогда, когда украинские войска дойдут до Кремля, повесят Путина, и вот тогда я признаю, что он успешен. Так не бывает. Мы не идеальны. Ну и вот в какой-то степени вам отвечает Елена Бархударян. А во сколько раз Россия больше Украины? По территории чуть ли не в 40 раз, по населению в 3. Украина уже победила, потому что существует. Идет 4-й год Киева за 3 дня. Да, и это правда. Вот... Понимаете, давайте все-таки аккуратнее, я бы вас просил. Говорят, что Deutsche Welle сообщает, Рамзан Кадыров госпитализирован в Турции, сообщили турецкие СМИ. Глава Чечни отдыхает на курорте Бодрум, на берегу Эгейского моря, пишут газеты Эни Шафак и Милет. По их данным, около полудня 24 июля ему стало плохо в воде, он начал задыхаться и едва не утонул. Его вытащили на берег, оказали первую помощь и госпитализировали на скорой помощи. Власти Чечни не комментируют публикации турецких СМИ. Дочь Кадырова Айшат опубликовала вечером 24-го фотографию заката на морском курорте. По данным «Новой газеты», в январе 2019 года у главы Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы. С весны 22-го года его состояние стало ухудшаться. Как писала «Новая газета», Европа сценарий смены власти в Чечне администрация президента РФ разрабатывает с сентября 23 года, так как здоровье 48-летнего Кадырова не оставляет надежды на излечение. Цитата. Вероятным преемником журналисты называют командира подразделения Ахмат Апти Алаудинова. Идем дальше. Очень много материала. В Украине продолжается вот такое бурление по поводу Набу и САП. Хорошо. Теперь давайте посмотрим наших монстров. Ну вот давайте вот отсюда, потому что здесь Бандеровец касается двух тем. Вот еще и контрнаступление. Давайте посмотрим, сколько... События последних дней. Больше плюсов, чем минусов. Украина получила мощный политический сигнал от ЕС. Власть испугана активностью Майдана. Ей напомнили, что игнор запроса активной части общества в Украине часто приводит к смене режима и нередко силовой. Второе. Антикоррупционные органы получили карт-бланш на преследование высокопоставленных фигур. Посмотрим, как они этим воспользуются. Третье. Тем не менее, митинги должны прекратиться сразу после выполнения требований Европы и Майдана. Смена власти во время войны – прямая угроза существованию государства. Выборы сейчас могут дестабилизировать фронт, привести к разрушению Украины. Призывы, пятое, призывы свергнуть эту власть, она поплыла, преступные. Они совпадают с интересами Кремля, который активно финансирует украинскую протестную волну. Сомневаюсь, что не понимаю, где это тут Кремль активно финансирует украинскую протестную волну. Дальше. Войну придется заканчивать с Зеленским и нахальными рожами из парламента. Но нужно сделать так, чтобы эти рожи грустнели от ощущения постоянной угрозы. Перспектива осеннего контрнаступления. Не наступление России, а контрнаступление Украины. Если Украина преодолеет нынешние вызовы, реализует озвученные планы, обеспечит хотя бы частичную защиту с воздуха, инфраструктуры, оборонных предприятий и войск на передовой, она может добиться успеха на поле боя уже осенью. Так, теперь берем следующее про Стамбул. Стамбул послесловие. Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле были почти безрезультатными, но есть два нюанса с участием американской стороны. Первое. Россия самостоятельно предложила восстановить мораторий на удары по критическим энергетическим объектам, якобы ради защиты мирного населения в отопительный сезон. При этом Россия требует не атаковать новые энергетические объекты. По поводу гражданских аэропортов. Это я вам уже читал. Так, идем дальше. Танцы на вколу контрнаступу. Выпадки. О, вот давайте вот эти. Переговорные фишки. Так, санкции против РФ и баланс влияния администрации США. Первое. После существенной потери влияния спецпредставителя Уиткофа в Белом доме, вероятность введения санкций против Российской Федерации до истечения 50-дневного срока, отведенного Трампом на заключение соглашения о прекращении огня, заметно повысилась. Сегодня Трамп лично подтвердил такую возможность. Помните, я вам читал, когда он говорит там, что может быть и раньше вот это вот. За срочное введение санкций выступают госсекретарь США, спецпредставитель Келлок, министр финансовой торговли Бессент и Лутник, директор ЦРУ Рэдклифф и АНБ Хок против санкций. Спецпредставитель Уитков, глава Пентагона Хексет, условно с оговорками директора национальной разведки Хаббард. Трамп, как он неоднократно заявлял, не хочет вводить санкции против РФ, считая, что это окончательно разрушит возможность достичь мира в ближайшее время. Пока он не отказался от этой идеи, но давление растет, ему постоянно напоминают, что Путин издевается над его миротворческими усилиями, тянет время и лжет. В результате убеждения президента постепенно разрушается. Переговоры, возможные форматы и позиции сторон. Первое. Президент Турции хочет организовать встречу Трампа и Путина как минимум. Трампа и Путина. В идеале в трехстороннем формате с участием президента Украины. Трамп согласен на трехстороннюю встречу, но против личного разговора с Путиным один на один. На его мнение повлияла позиция Госдепа. Потенциал прямых переговоров с Путиным исчерпан. Он не собирается менять свою деструктивную позицию, пока не столкнется с реальными последствиями нашей позиции «Мир через силу». Второе. Кремль не желает участвовать в трехстороннем формате с Украиной, а вот на встречу с Трампом ни о чем. Рад. Об этом говорит и Песков, и Ушаков, и Лавров. Администрация Трампа все же допускает возможность двусторонней или трехсторонней встречи Си, Путин и Трамп, если на ней не будет Путина. Или перед встречей будет проведена тщательная подготовка, чтобы предъявить согласованный текст с конкретными предложениями Кремля. Путин пока против участия в трехсторонней встрече, но с радостью встретится с Трампом и Си по отдельности. Есть риск, что Трамп передумает и все же примет участие в трехсторонней встрече с Си и Путиным, однако пока эта вероятность низкая. Его международная команда во главе с госсекретарем успешно блокирует спонтанные инициативы президента. Но зарекаться от спонтанного решения Трампа нельзя, ну, естественно. Все, мои дорогие, вот таким вот образом я вам прочитал все, что у него есть. Ну что, будем прощаться. Спасибо вам большое. Не забывайте, пожалуйста, приобретать эту книжку. Вы о ней хорошо знаете, многие ее уже приобрели. Матвей Гонопольский, смайлики. Гонопольский, книга, gmail.com. Вы пишете туда, вам отвечает админ. И книжки отправляются абсолютно в любую страну. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям об этом канале. Не забывайте ставить лайки. И спасибо вам большое. Вот еще раз Андрей Вимер бросил 2 доната. Анаме, и появился Вода Чел Комплит, который бросил, как всегда, донатик. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто помогает независимой журналистике. Спасибо вам. Дорогие друзья, благодарю вас. Ну и, как обычно, мои полезные советы. Во-первых, смотрите на новости перпендикулярно, не спешите с выводами, не принимайте никакие новости близко к сердцу. Сегодня одни, завтра другие. Это мой тезис. Держите новости на расстоянии вытянутой руки. Ну и еще не забывайте позвонить родителям и детям, дорогие друзья. Даже если вы в ссоре. Счастливо и до завтра.